Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, друзья! Сегодня 15.00, понедельник, а это значит, что в эфир выходит передача «Гиг-зона» на Теос Медиа, которая посвящена всяким вымышленным пространствам самого разного рода. Мы обсуждаем фильмы, сериалы, видеоигры, аниме, все, что выходит в рамках популярной массовой культуры, что вышло только недавно, что выходило когда-то давно. И сегодня у нас не очень обычный эфир. Мы находимся на христианском радио, однако свою передачу всегда позиционировали как мостик. Мостик между христианами и светскими людьми, которых объединяют современные масс-культурные продукты, которые хочется обсудить, которые интересны всем. И мы всегда старались их обсуждать с точки зрения культурной и с точки зрения религиозно-философской. У нас за все время наших эфиров с 2018 года, по-моему, редко были случаи, вот несколько случаев я могу припомнить, когда продукция была прямо связана с христианским контекстом, ну, напрямую, когда, например, снималось что-то принципиально про верующих людей, и фокус был именно на этом. Несколько таких случаев было, а теперь у нас случаи еще более чистые, и этого у нас еще пока не было. Мы обсуждаем сериал, напрямую связанный с библейскими мотивами, с библейскими сюжетами. Думаю, что наши слушатели слышали, что не так давно вышла последняя серия сериала от Amazon, который называется «Дом Давида». Я рекламу «Дома Давида» видела преимущественно в христианских пабликах, там же нашла и трейлер. То есть, когда у меня первая мысль была, кого позвать, кому обратиться, я подумала, дай пойду в «Контакт» и погуглю. Но нет, я особенно не преуспела. На Кинопоиске, я заходила туда недавно, пока еще даже недостаточно оценок для того, чтобы сформировать рейтинг. На мой взгляд, совершенно незаслуженно, потому что сериал заслуживает того, чтобы о нем поговорили и далеко не только в христианском контексте. Итак, сегодня мы собрались для того, чтобы его обсудить. Сегодня с вами я, ваш ведущий Оксана Куропаткина, и двое наших гостей, которых мы уже можем назвать ветеранами нашей передачи. Это Андрей Стародубцев и Алина Стародубцева из команды озвучки «Лампово». Андрей, Алина, добрый день.
Привет,
добрый
Оксана,
день.
Рады.
Ура, мы вновь в эфире. С вами мы еще пока так получилось, не общались, но вот как раз сегодня собрались для того, чтобы тесным ламповым кругом обсудить сериал. Мы всегда традиционно начинаем с того, кто как, по какой причине познакомился с этим сериалом и каковы наши первые, пока еще чистые эмоциональные впечатления из серии «Понравилось, не понравилось, зашло, не зашло, вдохновило, зацепило» и так далее. То есть сначала у нас эмоции, которые нужно слить первые, а затем мы уже приступаем к более детальному обсуждению. У ребят, сразу могу оговориться, у них, помимо всего прочего, интерес профессиональный. «Дом Давида» озвучивает несколько команд, и команда «Лампово» тоже взялась за этот проект. Я честно посмотрела две серии в их озвучке. Вот. И только потом уже приступила ко всем остальным. Итак, про ваш опыт. Ну что, наверное, Андрей, давай с тебя начнем.
Ну, я про сериал услышал. Впервые увидел его трейлер где-то осенью еще, наверное. И я даже не думал, что буду смотреть. Потому что что-то выходит одно, другое, третье. Я редко смотрю сериалы и думаю, ну, наверное, это христианский проект. Наверное, это что-то будет, ну, такое, знаешь, совсем дешевое, костюмированное, такое дешево костюмированное. И сначала я даже всерьез не воспринял. А потом нам попался трейлер, и почему-то трейлер опять не озвучен был на русский язык. Да, уже не в первый раз мы с Алиной замечаем, что хорошие проекты у нас, трейлеры только с субтитрами идут. И мы взялись такие, ну, давай возьмем, да, озвучим, чего бы нет. Вот, взяли, озвучили, а потом как-то вот одно за другое получилось, что мы взялись за озвучку этого проекта и стали, естественно, в него погружаться и смотреть. Вот. Я его смотрю как режиссер очень внимательно, потому что я разбираю сцены, чтобы понимать логику событий, да, чтобы понимать, что это за герои и как мне работать с актерами, как мне объяснять, что происходит и почему этот актер ведет себя так и говорит именно так. Вот. Поэтому, да, у меня не только зрительский, но и, как ты сказала, профессиональный интерес здесь. Я досмотрел сериал вчера, целиком и полностью, только вчера. До этого пока что, ну, как просто делал, сколько вот у нас серий есть, мы сейчас на третьей работаем, вот. А досмотрел я его вчера окончательно. И я приятно удивлен. Ты знаешь, я думал, что будет хуже. Сейчас объясню. С одной стороны, я могу сказать, да, как и любой сериал, как вот делают вот эти вот проекты Amazon, там, я не знаю, и Netflix и так далее, как и любой сериал, у него есть обязательства перед заказчиком, да, и он должен быть растянут. И, с одной стороны, да, он сильно растянут по времени, да, у него, ну, есть обязательство сделать 8-часовых серий, и вот хоть ты тресни, вот сделай именно так, да. И понятно, что его можно было бы уложить... Ну, на самом деле, в полнометражный фильм один можно было, да, при желании вложить. Тут другой формат. Вот. Не все его любят. Мне вот поначалу было непривычно, но потом я разошелся и досмотрел с огромным удовольствием. Знаешь, для меня, как для человека верующего, который знает эту историю, да, читал ее в книге «Царств», для меня она помогла как-то по-другому увидеть. То есть обычно... Ну, обычно что? Пастушок Давид, там он белокурый мальчик с голубыми глазками, который вышел навстречу большому злому дядьке, швырнул камушек, да? Все мы это знаем, и когда ты читаешь синодальный перевод, оно звучит немножечко так устарело, вычурно и не совсем, что ли, реалистично, да? Ну, потому что так это вот, как эпос такой звучит. Когда ты читаешь это в изложении в какой-нибудь детской Библии, детям читаешь, это вообще вот такая красивая сказка. А потом, когда ты смотришь это глазами режиссера, вот в таком ключе оно как-то раскрывается иначе. И я благодарен создателям сериала, потому что для меня книга «Царств» раскрывается полноценнее, глубже, и мне понятнее и эти герои, и эта история. Да, это, конечно, выдумка режиссерская и так далее, но почему бы нет? Может быть, и так?
Алина, а как твои впечатления как человека, который тоже уже поработал над этим проектом?
Что касается моих впечатлений. Вот у нас сегодня интересно получилось, что Андрей, он представляет ту часть аудитории, которая читала книгу «Царств». Соответственно, но есть же и вторая часть аудитории, которая не читала. И вот я сегодня буду говорить за эту часть аудитории, потому что я, честно признаюсь, да, из тех, которые... Я, на самом деле, не так давно в рядах верующих, вот, и для меня все это пока что еще ново, я еще в процессе познания, я в процессе приближения к Богу и установления с Ним наших отношений, и мне еще многое предстоит узнать и, опять-таки, прочитать, например, Евангелие целиком, и, в частности, книгу «Царств». Но к этому мы сейчас еще придем. Так вот, честно признаюсь, когда не читал и не знаешь, о чем речь, ну, непонятненько. Много непонятных моментов, особенно в первой серии. Вот первая серия, правда, далась нелегко. Я удивилась, когда Андрей сказал, что наш Голиаф прям человек-атеист, и, ну, соответственно, он тоже не читал, что он прямо с увлечением посмотрел первую серию, потому что меня постоянно... мне постоянно мешало погрузиться в историю то, что нет-нет, да... проскользнет в диалоге что-то, что явно отсылает на Писание, но что не объясняется. Ну, то есть, условно, там, пример, разговаривают персонажи, вот царица с человеком, который служит, значит, на ее мужа, на царя Саула. И она ему говорит... А, да, простите, пожалуйста, я имена тоже очень плохо запоминаю. Вот, и она ему говорит про его мать, и, дескать, что вот она такая-сякая, и вот правильно с ней поступили, и вот так же и поступили, и нужно поступать со всеми такими же, как и она. А я сижу, думаю, а как с ней поступили? С какими такими же она? как она, что происходит? Ну, то есть, и видно, что это какая-то важная информация, я должна ее знать как зритель. Но мне ее не объясняют, и это было сложно. Со второй серии, к моему огромному счастью, все пошло намного проще, правда. Там уже пошли такие какие-то ситуации, вот вся эта история с болезнью Саула, с его безумием, когда я очень переживала прямо за него и за его близких, за его бедную слугу, простите, без спойлеров. Вот, и дальше, оно действительно пошло меня цеплять все сильнее и сильнее. Но вот эта вот первая серия, если бы я была просто зрителем, если бы у меня не было мотивации досматривать дальше, я, скорее всего, через нее бы не продралась и оставила бы свои попытки. Вот это вот немножечко, мне кажется, недоработка автора сценария, который, но все-таки... Не подумал, может быть, немножечко о том, что кто-то не читал и не знает историю. Вот так вот.
То есть есть ощущение, что фильм снят с такой мыслью, что все и так в курсе, да?
Да, да.
А это как такое красивое дополнение сверху, с кучей пасхалок, как это сейчас называется, потому что по мере просмотра сериала, если ты читал писание, если его хорошо знаешь, ты видишь цитаты, которые красиво вкрапляются автором сценария. Но если ты не знаешь, то и это для тебя не цитаты, то это для тебя ничего не значит. И даже более того, это для тебя немножко непонятно. К чему это сейчас он сказал, да?
Ну вот есть еще один такой момент, что есть обратная сторона этой медали, очень неплохая. Пока я смотрю этот сериал, я вот эти вот непонятные моменты, которые меня сбивают с толку, раздражают, мне хочется прочесть их, первоисточники. Мне хочется все-таки ознакомиться, да, чтобы полностью, целиком понять это произведение, а потом с этим полным пониманием, возможно, даже пересмотреть сериал еще раз. Получается такая многоходовочка. Если такой же результат будет и на других зрителях, то, ну, тогда успех. Тогда это круто, потому что это тот пример, когда медиа-контент привлекает людей к Богу, к изучению Писания.
Ну, я бы сказала, что так работает любая хорошая экранизация. Я знаю многих людей, которые обратились к «Властелину колец», посмотрев фильм. То есть я знакома еще с Тру толкинистами до выхода фильма Джексона. Вот. А выход фильма Джексона при всей критике в его адрес со стороны Тру толкинистов, безусловно, спровоцировал большой интерес к Толкину. В прошлом году выходила экранизация «Мастера и Маргариты». На мой взгляд, из всех имеющихся организаций этого сложного романа самое лучшее. Так, естественно, взлет интереса к «Мастеру и Маргарите». Да что говорить, я после фильма сама пришла домой и захотела какие-то моменты перечитать, а потом не заметила, как меня втянуло, при том, что я никогда не была фанатом этого романа. «Бегемот» я люблю, конечно, но большим фанатом я не была. А с Библией и вообще со священными текстами тут такая тема, что экранизация хорошая, то есть работает закономерность хорошей экранизации, ты такой, а что там? Так это, не так, совпадает, не совпадает. Но тут еще важно создателям преодолеть барьер, мне кажется, потому что все-таки это снималось именно на такую большую массовую аудиторию. И, кстати, в защиту создателей я могу сказать, что они постарались погрузить контекст. То есть там есть прямая речь автора о Израиле, о том, что у Израиля не было царя, о том, что было правление судей, да монархическое, о том, что поставили царя Саула. То есть какие-то самые основные моменты, что, чего, куда, это, мне кажется, разложено.
Которые Алина не читает в нашей озвучке.
Ну, вот. То есть, в принципе, более-менее все понятно. Другое дело, что там действительно много пасхалок, в том числе псевдопасхалок или около пасхалок. Вот Алина упомянула историю с матерью Авенеры и с Аэндором. Тот, кто читал Писание, хорошо знает, что кто в Аэндоре? Аэндоре – аэндорская волшебница, к которой Саул обращается, но не сейчас, а в конце своей жизни перед своей гибелью. А кого истреблял царь Саул? По повелению Бога истребил всех волшебников, всех чародеев, всех, кто обращался к кому-то другому, кроме Яхве. Идет на это отсылка. Про поводу матери Авенира – это художественный вымысел. Насколько я знаю, но такой истории у Авенира нет. Но ее додумали для общего драматизма. Жрицы Ваала тоже не было. И при всех вопросах к царю Саулу, вот все-таки этим он не занимался, и про его близких, про это тоже ничего не сказано. Но это было сделано для пущего драматизма. Знаешь, угу. Про Эндор и сразу такой, ага, все понятно. И вот возникает такая отсылочка, пасхалочка.
Ну, вот. Это, кстати, как раз является поводом для критики со стороны консервативных христиан. Очень много я слышу критики, что не по Писанию, много додумано и напутано как будто специально.
Ну, про это тоже еще поговорим. Скажу сразу, что пошаговая экранизация не вызвала бы ничего, кроме скуки. Я, честно говоря, вот если говорить про мои ощущения, да я вообще изначально смотрела так вот, мам дорогая, ну зачем я это смотрю? Это при том, что я большой любитель Ветхого Завета. Я всегда говорю, что Ветхий Завет я всегда с детства любила больше Нового. Я его хорошо знаю, я его много читала, и вообще в свое время планировала ветхозаветной библистикой заниматься. Ходила на занятия по библейскому ивриту в РГГУ. Вообще планировала этим заниматься, просто потом жизнь сложилась немножко по-другому, и я занялась религиоведением. А так я всерьез думала этим заниматься. То есть ветхозаветные тексты, особенно исторические, это то, что меня вот прям вдохновляло очень сильно. Я небольшой фанат Давида, вот честно скажу, вот, но сама история, она читалась захлеб. Но в том-то и дело, что на контрасте своей очень большой любви к Ветхому Завету и к движухе, когда один другого что-то такое, какие-то интриги, разборки, вот это вот все происходит, и читать поэтому
«Игра
интересно.
Игра престолов такая.
Да, я думаю, ну, елки-палки, ну, наверное, будет что-нибудь такое благочестивое, тошнотворное. Не хочу. Но потом думаю, ладно, мы не делали никогда на Гигзоне экранизации именно библейских сюжетов прямых, но надо сделать. Ладно. Взялась смотреть, так я не ожидала, что меня это так захватит. Хотя, казалось бы, ну, историю, естественно, я знаю. Но какие-то моменты Алина может успокоиться, что не только она решила полезть в интернет. Я тоже полезла в интернет, потому что я думаю, может, я чего не помню?
Откуда они это взяли, да?
Да, да, да.
А там либо выдумано, еще на Мидраши сколько там отсылочек есть.
Вот, кстати, про Мидраш. В похвалу создателям сериала надо сказать, что они не просто прочитали текст. Кстати, это вот не обязательно, когда человек что-то экранизирует, что он это прочитает. Я думала, что это обязательно, но, как показывает экранизации некоторых культовых вещей, некоторые считают, что это ниже их достоинства. Зачем что-то читать?
Они аннотации читали нормально.
Да, 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 либретто условно. Вот, они еще ознакомились с достаточно широким контекстом. Нет в Библии истории про то, что Давид незаконно рожденный. Мы знаем, что Давид – это правнук Руфии Ваоза. Об этом рассказывается, Руфи посвящена специальная книжка, как о том, как Руфь, моавитянка, стала частью еврейского народа. «Твой Бог», она говорит свекрови, «твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом». Вот. И это да. Но про то, что Давид откуда-то не оттуда, вот этой темы нет. Есть тема, что действительно, когда Самуил пришел, не позвал отец Давида, но всегда это читается как, ну а что его звать? Он от горшка два вершка, пасет стада и все, но это ж несерьезно его звать.
А тут вот прям он... интересно и прям понятно, и прям, ну, вот эта история мне очень понравилась. Да,
так штука в том, что она не выдумана создателями. В Библии этого нету. Но есть еврейский мидраш. Мидраш – это такой еврейский комментарий, комментарий внутри иудейской традиции, поданный в такой занимательном ключе. Мидраши бывают разные, но вот этот, в частности, агадический, так называемый мидраш. Агада – это условно-художественная литература еврейская. Это притчи, сказки, легенды, которые помогают иллюстрировать и прояснять священный текст. И вот как раз есть агадический мидраш по поводу того, что на Давиде, особенно на нем, лежало клеймо того, что он когда-то давно не того происхождения. Как объясняет это ортодоксальный раввин, который толкует этот мидраш, что тогда тема гиюра, перехода в иудаизм, она не была широко распространена. Но действительно, мы такие случаи присоединения к Божьему народу сходу, наверное, вот так вот не припомним. А это какие-то далекие совершенно времена, вот, поэтому какой там гиюр, там наверняка слова такого не знали.
Вообще вот. Не придумали, да?
Прошу прощения, просто пока в тему вставлю. Я как раз вспомнила, что вот это был момент, в которой у меня произошла сцепочка с сериалом, и после которого все совсем хорошо пошло в моем просмотре. Это сцена, где Самуил ищет отца Давида, спрашивает, где он находится. Ему говорят, ну вот он там-то, значит, со своим незаконно рожденным сыном. И Самуил отворачивается, такой усмехается, говорит, да, Господь действительно бывает веселым. И я не знаю почему, но вот в этот момент у меня аж мурашки по коже пошли, я тоже начала улыбаться и прям погрузилась в сериал. Да, вот.
Хотя история странная для еврейского народа, который почитает Давида как царя-мессию, почему-то прописать ему незаконнорожденность, в принципе, мне вообще не очень понятно. Зачем?
Я думаю, что это какая-то интуиция общая для иудео-христианской культуры. То есть какой-то лидер, который имеет сомнительное происхождение. Вспомним Иисуса Христа. Его же часто в еврейской традиции упрекают в том, что он незаконнорожденный. Христиане верят, что у Иисуса было непорочное зачатие, собственно говоря, сегодня это мы и празднуем, сегодня день Благовещения Пресвятой Богородицы. Вот. А для многих верующих иудаистов Христос – это просто незаконнорожденный. А идея незаконнорожденности ряда выдающихся лидеров в христианском контексте – это частая тема, что с человеком изначально что-то не так. Почему? Потому что это иллюстрация прямой цитаты из Библии, что человек смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце. И что Бог выбирает того, кого мы бы с вами никогда не выбрали. Даже в голову бы не пришло. Mm-hmm. Любимая моя в Ветхом Завете книга «Судей», книга просто «Форева», книга «Судей», я ее обожаю. Я ее люблю в том числе по этой причине. Потому что там без слез практически ни на кого не взглянешь. Это просто ужас какой-то. Думаешь, ну, серьезно? Ну, в смысле? Ну, вот этого? Но Бог смотрит по-другому. Он берет того, кого никогда бы мы не выбрали, кого мы бы по объективным причинам забраковали. Почему? Потому что мы видим результат и судим по нему. И что, наверное, логично для нас, обычных земных людей. Но Бог-то видит, какими мы можем стать. Собственно, это говорит пророк Давиду, что штука-то не в том, какой ты сейчас, а каким ты будешь, каким ты станешь.
Это главное, одна из главных идей сериала, в общем-то. Она красной нитью по всему первому сезону идет и завершается последняя серия тоже, в общем-то, рассуждениями Давида о вере и о том, что... Ты боишься? Да, я очень боюсь. Но я иду это делаю все равно. Почему? Потому что я не своей силой побеждаю, да? И это известная речь Давида перед Голиафом, что ты идешь на меня с мечом и копьем, у тебя сила, вот она, которую можно посмотреть и увидеть, и испугаться. А я иду с Господом. Вот.
И, кстати, вот это как раз вполне по-библейски. А как и то, что Давид оскорбился. Именно в тот момент, когда вот этот самый Голиаф стал бросать вызов Господу. Кто этот необрезанный, говорит в Библии Давид, что позволяет себе поносить армию Господа? То есть у Давида, как у нормального ветхозаветного пророка, а Давид же не только царь и воин, он еще и пророк и поэт, у него ревность о Господе, что имя Господне порочить нельзя. И уже совершенно не важно, слабенький Давид, маленький или нет, ему уже на это наплевать. Потому что он же говорит в сериале, что вы забыли о том, как велик Господь. Господь велик. Но что этот великан? И возвращаясь еще к отсылкам, которые меня, как большого любителя Ветхого Завета, порадовало, это, конечно, история с великанами. Она там рассказана, предыстория. Такой один из самых сложных отрывков Библии – это история про то, как в далекие времена некие сыны Божьи вступили в сексуальную связь с дочерьми человеческими. И у них родилось, ну, какое-то такое проклятое потомство. Великаны, янакимы. Янаким, да, по-еврейски. Вот. Этих великанов пугаются евреи, когда вместе с Иисусом Навином, это преемник пророка Моисея, который вывел Израиль из Египта, они пугаются, когда идут в разведку в Ханаан. Собственно, mm-hmm. из-за того, что они перепугались этих больших великанов, которые жили там, Бог и сказал, вы не войдете туда, не хотите входить, не надо. Разворот на 180 градусов, и еврейский народ ходит 40 лет. И только потом уже завоеван Ханаан. Так вот, просто, ну, эта история, это вполне библейская. Прикольно, как это обыграли. То есть Голиаф, он, если четко смотреть по Библии, он филистимлянин, просто большого роста. А здесь сделали так, что филистимский царь Анхус, кстати, очень интересный персонаж.
Интересно, что он назван Ахишем по-еврейски, опять же, да, в сериале он Ахиш.
Ну, да, да-да-да. Анхус его назвали по аналогии с синодальным переводом, я так полагаю. Это интересный персонаж, с которым Давид еще будет пересекаться. И история их первой встречи, мне кажется, дана как затравка их последующей истории. Прикольно, что они тему с янакимами вставили в сериал. То есть Голиаф у нас не филистимлянин, как четко по библейскому тексту. Он янаким, который ощущает себя богом среди людей. И по факту янакимов, янакима подкупает, ну, как сказать, провоцирует его, что ли, вот этот самый царь Анхус или Ахиш, который хочет отомстить. Отомстить еврейскому народу. Вот это прикольно. То есть я что хочу сказать, что в общем и целом канва, мне кажется, вот такой такая основная фабула, она более-менее понятна. Мозг стопорится на пасхалках. Вот как в случае с Эндором, с Авениром и его с матерью, когда ты зависаешь и думаешь, что? Таких пасхалок много, я согласна. Но, может быть, это как раз не недоработка, а это как раз такой проброс для людей, такой вызов для них. Хотите познакомиться, идите в Google. Но вот я говорю, что я вот на что Ветхий Завет знаю достаточно неплохо. Но я тоже полезла в Google, я думаю, может, я что-то не помню. Вот. И вот так благодаря этому я нашла Мидраш о царе Давиде. То есть в том, что касается погружения в контекст, прямо очень здорово. И мне это понравилось. Я сама перфекционист. И я очень люблю, когда люди заморачиваются. Я очень раздражаюсь, когда люди не делают нормально свою работу. Но тут я вижу, что они вот прямо заморочились. Это вызывает уважение. Mm-hmm. При том, что объективно, но как-то воссоздать атмосферу 10 века до Рождества Христова сложно.
Ну, еще и по древнему тексту, который не очень-то считался с какими-то подробностями.
Ну, конечно. Конечно, тебе в тексте никто не будет расписывать. А вот оружие выглядит так-то. А вот филистимляне выглядят так-то. Но у нас, в принципе, кроме Библии, не так много материала для того, чтобы это воссоздать. Безусловно, в ряде мотиваций персонажей и того, как они друг с другом общаются, чувствуется современность. Вряд ли библейские персонажи разговаривали как персонажи 21 века, которые знают, что такое психология. Вот. Но, возможно, это тоже
сделать... Вот за это как раз спасибо большое, потому что...
Они делают человечными эти герои. Они перестают быть вот такими вот эпическими персонажами какой-то древней книги, а они вдруг раз и стали такими, каких мы можем понять хотя бы примерно.
Да, нам легче им сопереживать, а когда мы сопереживаем героям, мы с интересом за ними наблюдаем и опять-таки погружаемся в историю.
Это та же история, что с сериалом «Избранные», который прогремел и еще продолжается, вроде он так и не закончился, да, когда режиссеры попытались сделать из евангельских героев людей, которых мы можем понять, простых и человеческих.
Я не представляю, как бы я озвучивала Милхолу, если бы она разговаривала вот этим вот возвышенным библейским слогом. Правда, мне кажется, что органично бы не получилось ни за что.
И, кстати, про Милхолу тоже было интересно, что о ней на этом этапе сказано несколько таких сухих строчек. Мы знаем, что Милхола полюбила Давида. Об этом текст нам говорит прямо. Но история их любви и взаимоотношений, и когда это началось, это уже пространство художественной фантазии самих авторов. Как и любовь Милхола к Слову Божьему. И что она учит Давида читать. Это, конечно, вымысел. Да? Такого не было. Вот. Но интересно, что и нельзя сказать, что это ни на чем не основано. То есть у нас есть условно такой концентрат, библейский текст, который достаточно лаконичен. Это при том, что Давиду посвящено приличное количество библейского текста. Но интересующий нас отрезочек, там несколько строчек, там условно. Вот. Несколько глав библейских. И про конфликт Самуила с Саулом, и про выбор нового царя, и так далее. Задача из этого концентрата – сделать напиток. Если вы концентрат выкинете, то, конечно... Ну, как-то
просто
это...
добавь воды.
Останется только вода. Да.
Сразу отсылка сразу возникает у детей 90-х. Вот. Здесь важно добавить воды так, чтобы, с одной стороны, это можно было пить, иначе это будет невозможно, скулы сведет. И в то же время, что это бы не превратилось в какую-то такую розовую водичку, потому что тогда непонятно, а зачем мы взяли концентрат. И в этом большой художественный вызов для создателей. И я их уважаю за смелость, потому что библейский текст, любой священный текст, это вещь такая, что ты его тронешь, все, вот обязательно найдутся те, кто оскорбится, кто будет недоволен. Кроме того, это же, скажут, это же тебе не мастер и Маргарита там какие-нибудь, это священный текст.
Я вставлю, комментарии к нашим видео, там, и трейлерам, и сериям. Вот недовольны все практически, категории недовольных. Люди неверующие пишут, как смешно, что еврейскую сказку сделали псевдоисторическим сериалом, там, да, и косят под историю. Потом мусульмане написали, что пророк Дауд вовсе был не такой, там все переврали. Кто-то написал про внешность, несколько человек написали про внешность, что это белокурый мальчик, почему это какой-то араб, так нельзя. Переврали историю, вольное изложение, слишком там американизировано, это же Ближний Восток, так нельзя. В общем, недовольны все. Так что...
У меня, кстати, есть встречный вопрос к тем, кто говорит, что Давид был белокурым. Я, опять-таки, я не читала, я не знаю, может быть и правда там так написано, но просто по логике, а откуда в Израиле, тем более в Израиле того времени, белокурый юноша-пастух. Мне кажется,
проскочил.
Как раз-таки в сериале показали более...
Евреи Ашкенази, они вполне себе белокурые и рыжие. То есть евреи не обязательно темненькие. Действительно, с Давидом это практически единственный случай, когда у нас в Библии, в Ветхом Завете, есть более-менее внятное описание внешности. Давид был белокур или рыж, если бы более точно это перевести, по-моему, с голубыми глазами и приятным лицом. Вот что про него сказано.
Подробнее некуда, на самом деле, для древнего текста.
Конечно. И я, честно скажу, когда увидела темненького, я подумала, елки-палки, видимо, вы так относитесь к библейскому тексту. Но все с вами ясно. Да, у меня претензия скорее, я совсем не за пошаговую экранизацию, но я думаю, наверное, вы не уважаете текст примерно как создатели нетфликсовского «Ведьмака». Я люблю этот текст, и сериал – это оскорбление моих фанатских чувств, честно. Потому что вы читать умеете. Вот у меня здесь было примерно такое же отношение. Но все-таки мне кажется, что прежде чем ругаться и критиковать, надо же разобраться. Меня всегда учили, что прежде чем наезжать на человека, надо дослушать его до конца. Вот когда он закончит, вот тогда и наезжай. Если ты ругаешься на кого-то, что-то тебе сразу не понравилось в книжке, в фильме, в сериале, имей терпение и заверши. И потом закончи, чтобы автор сказал тебе все то, что он хочет. И потом делай выводы. Как правило, такая метода у меня, во всяком случае, работала. То есть, если я не вижу полной картины, мне может быть многое казаться дичью. Если я полную картину увидела, то есть мне сказали все, что хотели, я вижу, так, этот элемент вообще сбоку припеку, не пришей кобыле хвост. Вот тогда я начинаю критиковать. Вот. А когда ты... Или так. Бывает, что люди посмотрели, но вот их зацепила какая-то деталь, и все, у них это как триггер, и все остальное перекрылось. А на мой взгляд, вот еще, кроме того, что надо дочитать, досмотреть, а потом уже ругаться. Мне кажется, что есть еще важный переводческий принцип, который не только для перевода подходит. Переводить надо не слово в слово, а смысл в смысл. Когда я смотрю вольную экранизацию, например, «Мастера и Маргариты», которая вышла в прошлом году, почему нет претензий к ней таких глобальных? Почему? При том, что это вольная, очень вольная интерпретация классического, уже классического текста. Почему? Потому что атмосфера, вайб, как сказали бы зумеры булгаковского текста, он выдержан, потому что логика персонажей, атмосфера, которая от них исходит, есть. И все остальное становится уже менее важным. Понятно, что к библейскому тексту относиться в этом смысле сложнее как верующим, так и атеистам. По причине, которую Андрей уже озвучил. Для атеистов это все однозначно не история, это все сказки. И попытка к этому отнестись на серьезных щах раздражает. Для верующих этот текст сакрален, и поэтому, если там какие-то вольности, это вроде как практически Голиаф бросает нам вызов и не уважает самого Господа Бога, создавая такой сериал.
Джон Эрн бросает нам вызов.
Ну, типа того, да. Но вот мне, как человеку, который читал текст и любит его, мне это как раз, меня почему зацепило? История, чем закончится, это я знаю. Не удивили.
Книжка давно вышла, мы читали, да.
Именно так. Вышли, читали, перечитали во всех возможных вариантах, во всех возможных переводах. Я могу со словарем по-древнееврейски прочитать. С трудом, но прочту. Но не в этом же дело. Что меня зацепило? Зацепило то, что скупые библейские строчки, благодаря создателям, которые касаются персонажей, их характеров, заиграли внезапно такими красками. И библейский текст, вот тот самый, которого мы, ну, как верующие, уважаем, он стал живым. Да, и я уже в него вовлекаюсь. Вот Саул, кстати, даже внешне Саул похож на известную картину. Вот обычно вот попробуйте загуглить «Царь Саул» в Google картинках. И вам выйдет иллюстрация очень известная, когда Саул такой сидит, такое... на царском троне. Обычно его так изображают. Даже внешне похож. Выражение лица похоже. И отступил Бог от Саула и мучил его злой дух. Там же совершенно великолепно показано то, как у Саула едет крыша. Злой дух действительно мучает Саула. Вот иначе не скажешь. Мы глазами 21 века смотрим и видим, что у человека на фоне тревожности, ощущение, что он потерял опору, начинаются разные галлюцинации условно. Вот, библейский текст нам говорит, вот он, злой дух, мы видим, как он работает. Характер Саула – это же великолепно. Вот он же в тексте таким и показан, что царь Саул – это человек болезненно неуверенный в себе, страшно боящийся за свой престиж, вот, который боится, что на него как-то косо посмотрят, и предающий из-за этого Господа Бога. Человек, требующий подчинения себе, человек, вцепившийся в свою корону, как будто она для него родная. Вот. Но корону эту он получил от Бога. И то, что от него отнимается царский престол, совершенно понятно. И реакция Саула, что вместо того, чтобы признать, что он был неправ, искренне покаяться, как его Мелхола в сериале призывает, «Вернись к Господу!» А Саул не может. Почему? Потому что царская власть, он первый человек, который стал царем, она затуманила его разум. И вместо того, чтобы покаяться и поискать, условно говоря, с Господом какой-то выход, что он делает? Он не пытается найти какой-то контакт с Самуилом, это и по Библии так. Он болезненно, подозрительно относится к преемнику. Кто он? Ну, то есть ты в Библии на него смотришь и думаешь, мужик, ну серьезно? То есть ты всерьез считаешь, что тебе сказал провидец, озвучил имя, позицию Господа, и ты своими жалкими усилиями попытаешься переиграть Господа серьезно. То есть человека помазал пророк, и ты думаешь, что ты можешь этого человека уничтожить. Ты вообще в своем уме?
Знаешь, интересно, что, получается, ты здорово подметила, он был первым царем, который был помазан. То есть, понимаешь, если бы это было какое-то десятое поколение, то человек бы уже воспринимал это как данность, естественную данность. Мои деды, мои прадеды, мои прапрадеды, так, а ты кто такой, чтобы мне тут что-то, да? А он же помнит, это же при нем было. То есть до него были судьи, пророки, он был первым царем, которого помазали, и он уже вцепился во власть настолько, что готов пожертвовать всем и всеми, но только не отдать.
Это правда.
И интересно в этом плане тоже ты подметила, кто ты такой, чтобы спорить с Богом. Я помню момент, когда в сериале... Я сейчас спойлерю, конечно, Алин. Ты еще не смотрел, наверное, этот момент. Но когда Давид идет по замку, Иоав его хватает и пытается сбросить со стены. И Давид расслабляется и такой говорит, пожалуйста, попробуй. Потому что он уверен. И у него уже есть миссия. Он знает, что Бог сказал ему, ты будешь тем-то и тем-то. И он, будучи абсолютно уверен не в себе, но абсолютно уверен в Слове Божьем, он даже не сопротивляется. Ну, попробуй, говорит. Вот это тоже любопытный момент.
И, кстати, любопытно, что характер Иоава, а это один из персонажей, который в Библии, который мне не то чтобы нравится, я бы сказала, он мне интересен.
Слушай, один из моих любимых персонажей Ветхого Завета.
Иоав такой вот, он, Алина, спойлер, библейский спойлер, Иоав будет ведущим полководцем царя Давида. Вот, его, можно сказать, таким маршалом, главнокомандующим.
Ну и он еще и все тайные делишки потом будет за Давида подчищать тоже.
Это тоже верно. Это тоже верно. Но не и будем сейчас соратник. О грустном. Вот, здесь важно, что мне кажется, что при том, что Иоав здесь второстепенный персонаж, и он только будет потом раскрываться, но его характер подмечен очень точно. Внешность, вот я Иоава примерно так и представляю. То есть он такой брутальный мужик на 100%, вообще безо всяких сантиментов. Сказано, сделано, я приказы не обсуждаю, я их выполняю. Хотя он не такой уж послушный, конечно, как мы с Андреем помним по дальнейшей истории, но, тем не менее, в нем характер человека, который, ну, не знаю, сколько это правильно говорить про персонажа X века, когда только до Рождества Христова, когда только государство формируется, я бы сказала, что он такой убежденный государственник. То есть
ну,
крепкое...
Саул царь, буду Саулу служить, Давид царем будет, буду Давиду служить. То есть ничего личного, просто работа.
Да, работа, но при этом он человек, безусловно, бесстрашный, преданный, испытанный, отважный воин, который служит вот именно престолу. То есть для него порядок, система, иерархия – это святое. В его взаимодействии с Иоавом, братом Давида, это прямо очень чувствуется. Но так Иоав такой и есть. Я его примерно вот по ощущениям таким и представляла. И мне кажется, что это прямо очень точно схвачено. Иоав, царь Саул, у которого едет крыша, Саул, который вызывает у нас и у читателей, и у зрителей, ну, какую-то вот смесь сочувствия и недоумения. Жалко Саула, вот я не знаю, как вам, мне его жалко.
Ужасно очень жалко.
Вот. При том, что ну, он и по Библии такой, Саул не трус. Это совершенно точно. То есть он, если бы он был слабак, его Господь не поставил бы на такую должность, на такое место. И, кстати, вот еще, что очень точно схвачено. В Библии это идет как бы так фоном, и ты особо не можешь не допетрить. А в сериале, в этом смысле, Алин, хорошо, что ты сериал посмотрела, прежде чем историю прочитала. Потому что это очень точно схвачено. Саул – первый царь. Царская власть еще не устоялась. Племена такие... Ты что-то это, Саул, ты что-то сказал?
Что-то ослабил ты, дружок.
Да, да, да. И Саулу необходимо играть в дипломатию для того, чтобы со старейшинами племен поладить. Так ведь так и было. Неумение поладить с племенами послужило основанием для того, чтобы некогда единое царство при внуке царя Давида, тоже спойлер библейский, вот, оно будет разделено на две части, вот как Корея на северную и южную. И это при том, что уже сколько-то лет продержалась царская власть. А представьте, что было тогда. Да так и было. Когда царь – это не царь, которому все поклоняются, там условно, как в Англии 16 века или в России 16 века.
Но еще не сакрализированная фигура. Пока.
Абсолютно. Да, помазанник Божий, конечно. Но царь, считайся с нами. Поссорился с племенем, мы тебе скажем до свидания. А когда племена начинают сваливать с поля битвы, это ведь тоже очень характерно. Каждое племя себе на уме. И царь, вот, собственно, объяснение поступка Саула, которое не проговорено в Библии, оно здесь хорошо показано. Саул стал политиком, для которого главная задача – это навести дипломатию с племенами. Сначала же с этого и начинается, что он старается их задобрить. Вот. И добычу он захватил не из жадности, хотя ему велено было ничего не хватать, это абсолютный херем, да, как бы все должно быть уничтожено. Ему важно поладить с племенами, и он объясняет это, он говорит, он политик, он царь. И с политической точки зрения царь, который старается вот так вот балансировать, он прав. Просто Библия написана не с политической точки зрения.
В тот момент, когда они делят добычу, и Авенир говорит, ты слишком щедр, да? Но
да.
Саул возражает, что да, я щедр, это моя царская воля. То есть мы понимаем, что он делит добычу, щедро делит ее с главами колен или племен. Угу. И, возможно, именно для этого и нужна была ему добыча, да.
Да, мне тоже так кажется. Это, ну, как бы с фоном есть в Библии, но когда ты это читаешь, это пролетает просто мимо кассы. А ведь, скорее всего, так и было. Во всяком случае, то, что Саул думал более о том, как угодить людям, и как перед ними не потерять
лицо. В этом
лицо.
И проблема. И, кстати, Самуил именно в этом его и обвиняет. Да? Прекрасный диалог сделан между Саулом и Самуилом, где Саул в слезах говорит «я боялся их». Да? И Самуил говорит, почему? Почему ты боялся людей, а не Бога? Ты не тех боишься. Да? Власть от Бога у тебя, ты перед ним должен отчитываться. А ты получил власть от Бога, отчитываешься перед людьми. И в этом ключевая проблема Саула.
Я бы сказала, что тут обвинять Саула значительно... Ну, в смысле, он не прав, это очевидно. Но нам не с позиции Самуила, который от лица Господа говорит, а нам с позиции обычных людей обвинять Саула проще, чем оказаться на его месте. Одно дело пророк. Пророк, он не боюсь никого, кроме Бога одного. Если пророк начнет смотреть на то, что там люди, как там люди, он будет лжепророком. Он связан напрямую с Господом. Ему царь, не царь, ему это все посараю. Но у царя, у него более сложная задача. Может быть, вот, кстати, сейчас только подумала, может быть, поэтому-то и Самуил, и сам Господь Бог скептически отнеслись к идее даровать царя. Почему? Потому что царь, в отличие от пророка, он должен быть связан как с Господом, так и с народом.
Царь будет конкурировать с Богом автоматически.
И даже не в том, может быть, дело, хотя и это тоже, потому что царь, он один. Господь наш господин, он только один, по большому счету. А маленькие господа, они все время стараются стать на его место. С этим я согласна.
Не, ну это как есть президент, а есть мэры городов, да?
Ну, типа
того. Такая система.
Но тут, видишь, мне кажется, в чем сложность? В том, что просто по природе царь, он как бы завязан и туда, и сюда. Он не может пренебрегать ни людьми, ни Господом. И, кстати, вот в одном протестантском трактате XVI века читала любопытное наблюдение, что царь Саул был помазан пророком, утвержден на большом народном собрании, ну, вече по-нашему. Царь Давид помазан Самуилом в далекие времена, как царь, но утвержден на народном вече. Власть Соломона подтверждает помазание пророка, благословение отца и народное вече. Народное вече не утвердило сына Соломона, сын Соломона пошел гулять. То есть получается, что и голос Бога нужен, и голос народа. Объективно балансировать между вот этими двумя голосами, правда, сложно. Я вот никому, вот при том, что я, как это, с возрастом все больше монархист, вот, но я никому бы не пожелала носить корону, честно.
Я хотел еще короткий комментарий дать к тому, что сказала Алина. Не совсем так выглядят отношения между Богом, царем и народом. То есть это не унитарная система, где сверху спускается к нижнему, нижний спускает дальше и нижнему. У Бога есть личные отношения с человеком сразу, напрямую. И вот если у Бога есть отношения с человеком, но над человеком стоит еще и царь, вот тут как раз я говорю про эту конкуренцию. Ты кому будешь служить, Богу или царю? Вспомним события книги Деяний, когда задают, когда арестовывают за проповедь Евангелия апостолов, и они говорят, посудите сами, нам кому служить, Богу или вам? Понимаете, очевидно, Богу выбирают они. Но этот момент конкуренции все равно всегда будет присутствовать, доколе человеческая власть будет на земле.
Ну и, собственно, история Давида – это история человека, который при всей своей святости и посвященности Богу не всегда справлялся с этим бременем. Ну, а у нас уже, к сожалению, время наше вышло. Мы продолжим наш разговор, о чем не успели, обязательно поговорим. Друзья, смотрите хорошие сериалы. Неожиданно «Дом Давида» оказался сериалом хорошим. Если вы потом перечитаете библейский текст, будет еще лучше. Оно того стоит. А мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Всем всего доброго, друзья.
И смотрите сериал «Дом Давида» в озвучке студии «Лампова».
Точно.